Podfm.ru представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы. Да.
Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Друзья мои, сегодня в рубрике «Бриндятина» мы ждали сенсации, мы ждали разоблачений, но получится, как всегда, эпиляция до колена. Не хочет сдавать всю банду воров и убийц.
Разоблачение будет удивительным образом связано именно с нашими олигархами. Тем более у нас такой прекрасный...
Извините, конечно, нет.
Конечно, такой прекрасный информационный повод, да, ну, в кавычках имеется в виду, это смерть одного из столпов российской...
Иммиграции.
Да ладно, иммиграции, но современной экономической модели. Современной экономической модели Бориса Абрамовича Березовского.
Чего такое?
Потому что...
Модель в чем заключается?
Модель наворовать.
И растратить.
Да, и растратить, да. Потому что люди, на самом деле, которые у нас являются олигархами, ну и людьми состоятельными, они, конечно, занимаются чуть-чуть другим делом. И поэтому история, которая будет сегодня рассказана, тем более... А знаете, как вот вышел, просто предыстория небольшая. У меня есть специальный список, ну, по которому я выбираю интересные для себя компании. Ну, это, может быть, какие-то яркие маркетинговые решения, яркие продукты известные. А это я обратил в свое...
Никто никогда не видел этого списка.
Да-да-да. Это я обратил внимание на список, ну, самых...
В телефоне.
Самых крупных компаний по версии одного из уважаемых изданий мировых. И вдруг вот, ну там буквально во второй десятке всплывает название компании. Вот серьезно, назову его. Оно реально известно только на территории Соединенных Штатов Америки.
И
вот
это не всем.
Berkshire Hathaway. И начал копаться в истории этой компании. Это, ну, текстильная компания. Ну, вот представляете, ну, как текстильная компания, люди, которые занимаются текстилем, могут быть в первой двадцатке крупнейших компаний в мире, там, с оборотами в несколько сотен миллиардов долларов.
Ну, это компания, а бренды у них есть, которые бы этому текстилю соответствовали?
Бренд единственный, который есть у компании. Уоррен Баффет. Это самый успешный инвестиционный экономист, ну, 20-го и 21-го века. Человек, который в 60-е годы обратил внимание на эту загнивающую к тому времени компанию, и об этом много будем говорить, о его инвестиционных стратегиях, о том, как этот человек зарабатывает деньги, и вообще, что такое инвестиции, в понимании людей, которые действительно ими занимаются, они просто скупают акции и торгуют ими на фондовых рынках. Вот. И вот текстильная компания стала копаться. Слушайте, компания действительно там со столетней историей. Но выяснилось, что уже с 87-го года компания вообще не занимается
производством.
Вообще нет ни одной фабрики, которая бы вот сшила хоть одну рубашку, тем более на территории Соединенных Штатов Америки. Тут начал, значит, изучать исторические факты. Во-первых, понятное дело, 60-е, 70-е, 80-е — это кризис вообще в целом текстильной промышленности в Соединенных Штатах Америки. Сначала это перенос ввиду наличия более дешевого рабочего труда в Мексику, как ни странно, а уже из Мексики на территории Китайской Народной Республики. И если сравнивать, вот знаешь, было интересно сравнить, что же происходило с текстильной промышленностью в Советском Союзе, уже вот ближе к распаду, да, там в 90-е, 80-е и в нынешней России. Я тебе так могу сказать, количество предприятий, которые работают в текстильной промышленности, ну, которые можно отнести к этому роду деятельности, у нас в стране выше, чем в Соединенных Штатах Америки. На данный момент выше. Проблема в следующем.
Но они работают.
Ну, другой вопрос, да, что они делают, но я тебе так могу сказать. Проблема американцев, понятное дело, высокой оплате труда. Но у нас проблема в следующем. Это, конечно, техническое перевооружение, да, текстильной промышленности. Потому что в Америке...
Я все детство смотрел, как они перевооружили.
Они
ставили монококки.
Нет, ты имеешь в виду в Советском Союзе.
Да, станки.
Шелкоперов,
к большому нашему, с тобой, сожалению, все-таки на территории Соединенных Штатов Америки находится самое современное текстильное производство. Другой вопрос.
А что оно делает?
Ну как, что делает? Есть товары, которые сделаны made in USA.
Джинсы. Прям пишут на них. Made in Los Angeles.
Есть. Она еще не умерла. Причем, знаешь, как ни странно, есть и крупные предприятия, их там несколько тысяч.
Дорого стоит.
Но есть огромное количество мелких предприятий. И эту модель, как ни странно, в свою очередь, в 80-е, в 90-е стала использовать Европа. И помнишь, я рассказывал как-то об истории концерна Zara, Это огромная, это
шьют
просто,
по домам.
Это же огромная империя, да. Люди, которые шьют на дому продукцию, сделанную по одним лекалам, да, и отправляют его в центральный офис. Вот эта история была очень распространена в Соединенных Штатах Америки, но, к сожалению, не прижилась, потому что люди, в конце концов, в 70-е, 80-е, это и же экономический кризис, опять же, связанный с нефтяным кризисом, стали искать более выгодные для себя производства и уменьшать издержки на это самое производство, поэтому появилась Мексика и Китай. Итак, история Уоррена Баффета, этой прекрасной текстильной компании Berkshire Hathaway. Давайте с цифр начнем. Очень интересно, я ради интереса, слушайте, у нас есть же на айфоне специальное приложение.
Вот там список.
Нет, 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 которое позволяет следить за курсом акций в онлайн-режиме.
Ну да, да, оно бежит да, да, да.
И
время.
Вот, пожалуйста, строка. Я вот вчера специально ввел индекс, для интереса могу продиктовать вот буквенный индекс этой компании, чтобы вы посмотрели, сколько стоит акции вчера стоили этой компании. BRK-A, 153 784 доллара за акцию. Это самые дорогие, я так понимаю, акции, которые существуют на планете Земля.
Ну, к примеру, у Apple сколько стоит?
А, сейчас скажу. Вот они прямо у меня есть здесь. И здесь же и Apple-овские акции. Сейчас скажу тебе. Apple-овские стоят 463 доллара.
А это 153.
153 тысячи долларов. Немножко математики. Если бы в 62-м году вы, Сергей Валерьевич, вложили 10 тысяч долларов, инвестировали бы в компанию Berkshire Hathaway, то сейчас бы вы владели состоянием в 200 миллионов долларов. Вы представляете? Значит, в 20 тысяч, ну, практически в 20 тысяч раз выросла стоимость акций этой компании. И это всего лишь один из примеров, который показывает гениальность и чутье, хотя сам Уоррен Баффет говорит, что это одна из самых неудачных его инвестиций в его жизни. Потому что он, в конце концов, так и не смог отстоять свое желание и заниматься именно текстильным производством. Потому что, в конце концов, он вынужден был закрыть это производство, потому что оно стало нерентабельным. Но компания же, понятное дело, сейчас это огромный инвестиционный холдинг. Но вы представляете, значит, на старте эти акции стоили 8 долларов. Вот тогда, когда на них обратил внимание Уоррен Баффет, 8 долларов. Еще несколько цифр для того, чтобы понимать, насколько важно действительно заниматься бизнесом, а не, как вот буквально на днях сказал наш премьер-министр, и там президент тоже высказался по этому поводу, грабить награбленное. Uh-huh. Да, потому что все же наши крупные финансовые институты и крупные финансовые структуры,
это
холдинги, банки, они же, конечно же, появились на обломках большой империи. Uh-huh. И, по сути, ничего не создали. Да, ну, кроме запасов жирка для себя любимых, которые аккумулированы на счетах в зарубежных банках. Вот история.
Да, причем, как история показывает, да, в принципе, это же не первопроходцы. Были ребята и в 17-м году,
конечно,
которые
конечно.
Свои капиталы, кстати, создали более законными методами. Более законными методами. Но они же
продержались. Хотя бы обосновали
их. Но они же продержались, убежав из России. Им же всем нужны были эти перемены, эта революция, да, этим ребятам тоже. Вот, значит, они же, убежав, продержались только от силы лет 15. То есть в середине 30-х годов все эти миллионы, с которыми они убежали, все равно сгорели. Ну вот, все это никуда.
Итак, цифра, да, я сказал, в 20 тысяч раз увеличилась стоимость акций этой компании. Другие цифры, для того, чтобы понимать, что такое правильный бизнесмен. Потому что, мне кажется, масс-медиа очень неправильно рисует образ человека, который зарабатывает деньги. В этом огромная проблема, в этом огромная разница между нашими нуворишами и людьми, которых действительно можно назвать настоящими коммерсантами. Значит, Уоррен Баффет живет в доме, который он купил в 58-м году за 31 тысячу долларов США. Он до сих пор живет в этом доме.
Ну, сейчас это соточка, если не больше.
Я к тому, что человек
скромно живет.
Более того, он ездит на автомобиле Honda с более чем 20-летней историей, которую он купил за 700 долларов. С рук купил этот автомобиль. Этот человек не пользуется электронной почтой. У него нет 5-го айфона. Банально, у него нет факса. У него нет хорошего ноутбука. Единственное, что он может себе позволить... Вот, внимание, это опять же на заметку нашим олигархам.
Зерно.
Единственное, что он может позволить в качестве развлечения, он как-то инвестировал деньги в авиакомпанию американскую US Airways. Ну, вот единственное, что он может позволить, это летать на самолетах этой авиакомпании, ну, на частном самолете. Его заработная плата уже 40 лет не меняется. Она составляет 3 миллиона рублей в год.
Рублей?
100 тысяч долларов он получает в год. Это его заработная плата, которую он себе назначил и себе выплачивает. Больше ему не нужно. Этот человек занимается инвестированием действительно. И главный
больше, чем десятка в месяц не нужно.
Брендятины на маяке.
Ну что ж, друзья мои, человек назначил себе зарплату 10 тысяч долларов в месяц. Больше ему не надо. Вот это скромно.
Очень
поэтому он не может себе купить ни телефона, ни компьютера, ни новой хаты. Слушайте, ничего не может.
Ну хорошо, давайте еще забегая вперед, я вам скажу. Штат его компании, ну вот которые действительно ближайшие, люди из ближайшего окружения, которые занимаются, собственно говоря, этими самыми инвестициями. 13 человек всего. 13 человек. И на содержание этих людей уходит менее 1% всех средств, которые компания зарабатывает.
Такие нищеброды.
Такие же.
Как товарищи.
Нет, они это люди, одержимые
идеей
зарабатывать деньги, но зарабатывать их через инвестиции. Нет, ради процесса, потому что главный принцип, по которому они работают, это не банально. Он был сформулирован учителем еще Уоррена Баффета. Об этом человеке тоже надо будет сказать отдельно и поговорить. Он был сформулирован, и он звучит таким образом. Если вы вкладываетесь в акции компании, значит, вы должны вкладываться в эту компанию именно с точки зрения собственного бизнеса. То есть, если вы вложились, значит, правило Уоррена Баффета, его инвестиционной деятельности, мы никогда не продаем акции тех компаний, в которые мы вложились. Он вкладывается навсегда. Другой вопрос, что...
Как навсегда?
Навсегда. То есть я вкладываюсь не потому, что я вижу, что эти акции там завтра или послезавтра мне принесут дополнительную прибыль. Я хочу участвовать в бизнесе этой компании. Это мой бизнес. Он с точки зрения именно не инвестора уже выступает, а с точки зрения владельца бизнеса. Он вникает в процесс, значит, почему это происходило, кто его... научил именно таким образом относиться к своим стратегиям. Об этом тоже поговорим. Значит, история Уоррена Баффета. По-другому его еще называют в Америке «Оракул» из Омахи. Это один из крупнейших городов в штате Небраска. Он действительно там появился на свет 30 августа 30 года. Появился он в семье биржевого брокера и политика, республиканца Говарда Баффета. Ребенок был действительно вундеркиндом. Вот все, что было связано с математикой, этому ребенку давалось без особого труда. В возрасте 5-6 лет он мог свободно проводить в своей голове без использования калькулятора сложные математические операции. Более того, у Уоррена Баффета, внимание, до сих пор нет калькулятора. Он все цифры, все расчеты производит в уме. Этот человек, который...
Больной?
Нет, это не больной человек. Он доверяет исключительно тем цифрам, которые есть у него в голове, а не тем цифрам, которые появляются на экране того же самого калькулятора. Действительно, был эрудитом.
Не доверяю цифрам.
С самого детства удивлял родителям. Значит, первый свой опыт коммерческий, ну или опыт в бизнесе, получил в возрасте 6 лет. Что он сделал? Значит, у его дедушки был небольшой бакалей. Небольшая бакалейная лавка. Он пошел в эту бакалейную лавку и купил у дедушки упаковку Кока-Колы.
Так.
Упаковку
это сколько?
За 25 центов. Из 6 банок она.
И перепродал поштучно.
Он перепродал поштучно своим же близким родителям. Вот он, кстати говоря, был четвертым ребенком в семье и был единственным мальчиком, три сестры у него. Значит, он перепродал, и его заработок составил всего-навсего, там он перепродал с наценкой в 1 цент, ну там 5-6 центов. Ну вот он первые деньги заработал уже в возрасте 6 лет. Значит, в 11,
можно только
но первую финансовую вот операцию, которую действительно можно назвать инвестицией, он провел уже в 11 лет. Здесь это спекуляция, да, вот давайте все-таки говорить, это спекуляция была, и он это прекрасно понял. В 11 лет он покупает для себя и для своей сестры две акции. Компания называлась Cities Service. Она давно уже не существует. В общем, акции он купил себе по одной акции по 38 долларов за акцию. Буквально через несколько дней акции рухнули до 27 долларов.
Так, вот. И он продал.
Нет.
Вот и бизнес.
Единственное... Что его вот беспокоило, это то, как он будет объясняться перед сестрой, у которой он взял деньги что для того, чтобы инвестировать. Да, что он купил дрянь, нехорошие акции. Но буквально через несколько дней после падения акции выросли до 40 долларов. Он продал, получил прибыль в 4 доллара. И еще больше он был удручен после того, как через день эти акции достигли отметки в 200 долларов. Ну, это понятно, это вот рынок, не знаю, после восстановления, после Великой депрессии, это конец 30-х, начало 40-х годов, и в этот момент он понял главное, ну вот принцип, не дергаться.
Не продавать
и быть уверенным в том, что вот если ты вложил, И, значит, это когда-нибудь выстрелит. И его, это его главное отличие. Он же находится в глобальной оппозиции с Уолл-стритом. Это человек, который не признает законов Уолл-стрита. Это человек, который действует абсолютно по другим правилам, работает. И он тогда себе сказал, все, значит, надо всегда быть спокойным. Не дергаться, как вот эти, а он их называет действительно ворами, потому что они воруют ваши деньги, ваши инвестиции, пытаясь заработать на, значит, разнице курсов тех или иных акций. И в зависимости от того, какая там политическая, экономическая ситуация в мире. Значит, вот это в 11 лет, представляете, первая финансовая операция. Значит, к 13 годам он решил зарабатывать деньги собственными ногами. Ну, вот как-то чуть-чуть вот этот инвестиционный бизнес отошел в сторону. Он стал работать обыкновенным посыльным, даже не посыльным, разносчиком газет. Но опять же, да, вот опять же математический склад ума. Вот как вы думаете, вот как можно заработать дополнительные деньги, если ты каждый день ходишь по одному и тому же маршруту?
По листу торговал газетами.
Нет, нет, нет. Он разносил газеты. То есть он был наемным работником в конторе, которая занималась, ну, логистикой печатных изданий.
Это Почта Америки.
Почта Америки, да, Почта Америки. Ну, вот представь, мальчик 13 лет. Вот как вы думаете, какое ноу-хау он предложил?
По две начал втюхивать.
Ну, это банально. Один каждый день мальчик выходит на работу.
Вкладывал рекламу в газеты.
Еще варианты. Маргарита Михайловна, вы бы что бы сделали?
Я его про личную жизнь читаю, извини. Мне вот этот бизнес не понять.
Кстати говоря, жена очень тоже богата. Потому что она вот в 60...
Она померла.
Ну, в 60... Померла уже?
82 ему 82, а у него детям по
60.
Кстати говоря, дети бедные. Дети бедные, потому что по завещанию Уоррена Баффета 99% всего его состояния и, значит... оборотных средств,
да,
отойдет благотворительным фондом. То есть все деньги уйдут на благотворительность.
По-английски это называется филантропист.
А да. Сколько у него сегодня примерно?
Оборот, ну вот у компании только, ну он сам, насколько я понимаю, в десятке, ну то есть у него личное состояние за 30 миллиардов долларов. Обороты компании...
Дети-то его ненавидят?
Несколько, я думаю, что да. Представляете, папаша заработал столько денег и не делится. Но, ну вот 13-летний мальчик, ну подумайте, Сергей Валерьевич, вы бы каким... А?
Дайте Маше слово. Дополнительные услуги.
Нет, да. На самом деле он разработал...
Эпиляцию предлагал.
Нет. Он оптимизировал маршрут, по которому каждый день он ходил. Он стал банально через несколько недель разносить больше газет, то есть больше домов обходить. И в конце концов, буквально через несколько месяцев, он стал зарабатывать больше, чем его начальник. И начальник сказал, нам не нужен здесь такой умный мальчик, который зарабатывает больше, чем я. Тогда он обратил внимание... на бизнес, связанный с игровыми автоматами. Он стал, значит, забирать и ремонтировать автоматы, которые приходили в негодность.
Откуда он научился-то?
Ну как, он обратил внимание. Он просто нанял людей, которые занимались восстановлением. Это, знаете, есть восстановленные телефоны. Вот на eBay очень много. Восстановленный iPhone.
Украденный и восстановленный.
Украденный и восстановленный. И, кстати говоря, компания Apple предлагает официально на своем сайте восстановленные телефоны, восстановленные ноутбуки, восстановленный персональный компьютер. Он стал заниматься вот этим восстановлением, да, то есть он находил эти, значит, негодные к работе автоматы, люди, которых он нанял, приводили их в чувство. Дальше он находил точки, в которых устанавливал эти автоматы. Более того, он эту схему придумал, которая сейчас пользуется большинство людей, которые устанавливают у себя в торговых точках терминалы по приему платежей. Он стал делиться прибылью с этого автомата с людьми, которые этот автомат устанавливали у себя
в помещении. Которые этот аппарат ломали, чтобы можно было его снова починить.
По сути, крышевали этот автомат, и он получал, в принципе, вот смотрите, ежемесячно по $600. То есть, в принципе, деньги по тем временам приличные, но это 40-е годы. Это 40-е, начало, это очень хорошие деньги. Вот, и когда ему пришла пора получать высшее образование, он отправился в Пенсильванский университет. Правда, отучившись буквально несколько месяцев, решил для себя, что он, ну, на курсе экономическом, что он больше знает, чем те преподаватели, скучно, которые ему решили преподавать основы экономической теории какой-то. И он бросил действительно этот университет и опять подался в бизнес, опять же связанный с распространением газет.
Да. Друзья мои, сегодня в брендятине Уоррен Баффет и его псевдотекстильная компания. И не забывайте, что в следующем часе народный продюсер, и у нас сегодня поп-день.
Мне нравится.
Брындятина.
Ну, друзья мои, сегодня в Брындятине Рустам Иванович восхищается тем, что человек не имеет, богатый человек, компьютера, телефона, живет в доме 57-го года постройки, детям ничего не оставит после своей смерти и в качестве основного дела жизни подразумевает инвестиции. То есть вкладывать, но не продавать. Мне кажется, что бизнес
нет,
на...
инвестирование в бизнес.
Иванович, а где дивиденды-то с того, чтобы просто купить акции и не продать их?
В каком плане дивиденды?
Ну,
я вам рассказывал, что
где?
В 1962 году стоимость акций компании...
Нет, они стоят.
Berkshire Hathaway стоила $8. Сейчас они стоят $150,000.
Представим себе, ребята.
Нет, я расскажу о структуре бизнеса,
Смотрите, вы купили штаны в 60-м году, например, за $30.
Да,
сегодня они стоят $1 миллион,
да.
Но вы же не имеете этого миллиона.
Почему не
вы имеете штаны.
Почему не имеете?
Ну где
миллион? Почему не имеете миллион? Это обороты вашей компании. Это обороты вашей компании, которые позволяют вам инвестировать дальше.
Нет, объясните мне. Вот человеку далекому от этого. Объясните мне вот какую вещь.
Как снимать бабки, спрашивают.
Да, он говорит, никогда не продавать акции.
Нет, почему? Понятное дело, что стратегия несколько раз за последние лет 40, которой пользовалась компания Уоррена Баффета, она менялась. И понятное дело,
он
что
торгует
они...
торгует акциями?
Нет. Они...
Или просто вкладывает...
Ты не понимаешь, о чем речь. Торгуют акциями, я же тебе сказал, люди, которые перепродают их на фондовом рынке.
Бизнес?
Его бизнес, он приходит в бизнес. Вот я сейчас расскажу, в чем бизнес. Понимаешь, вот ты опять...
Он покупает контрольный пакет?
Он где-то контрольный пакет, где-то блокирующий пакет, где-то мажоритарным акционером становится. А, он приходит в бизнес, он не покупает акции.
Полноправным владельцем этого бизнеса. И он участвует в его развитии.
Тут вопрос, да.
Латуля, если ты понял первым, повесь себе медаль.
Нет, тут просто очень...
Я не поняла, Сережа.
Тут очень важно, как он выбирает этот бизнес, и о стратегии в этом бизнесе сейчас я расскажу. Итак, после того, как он бросил обучение в Пенсильванском университете, он возвращается в Небраску, опять занимается газетным бизнесом, сколачивает, в принципе, небольшое по тем временам уже состояние, в конце концов понимает, что все-таки обучение надо получить, а заканчивает университет там же, в Небраске, пытается в 50-м году поступить в Гарвард, ему говорят, слушайте, вам 20 лет, ну какой Гарвард, и вы из не очень хорошей семьи, поэтому вы продолжаете заниматься вот разносом ваших газет, занимайтесь бизнесом, а в Гарвард вот чуть-чуть попозже. И в конце концов он обращает свое внимание на университет Колумбия, на округа Колумбия в Вашингтоне, отправляется туда. Почему он отправляется? Потому что в этом университете читала лекцию человека, о котором я уже говорил сегодня, звали его Бенджамин Грэхэм или Бенджамин Грэм. Это сам один из известнейших американских экономистов того времени, акула бизнеса, действительно, американская акула бизнеса по-настоящему. Это профессиональный экономист, и на самом деле его чаще всего, чем даже Уоррена Баффета, называют отцом инвестирования на основе ценности. Его, значит, как бы мысль звучит следующим. Его, как бы...
Кредо.
Кредо, да нет, даже... Ну,
мистер Кредо.
Пытаюсь подобрать правильное слово. Его правило называется следующим образом. Правило сигарного окурка от Бенджамина Грэма. Значит,
всегда можно докурить.
Окурок уже выбросили.
Бычка.
Ну, это правильно. Вы когда-нибудь курили окурки, кстати говоря? Я вот не
курил. Я не курил, поэтому и до окурка не добрался.
Могу сознаться в...
Ну, то есть хапчики подбирали.
Хапчики, да, обучаясь в... Воронежской медицинской государственной академии.
Банки на улице проверяете, нет ли там чего полезного.
Да.
С пакетами ходят.
К сожалению, несколько лет, ввиду своего бедственного положения как студента, вынужден был, да, докуривать бычки.
Чьи?
Вы
же не знали, Владимир.
Причем, знаете, как курят бычки...
Душанбе.
Нет.
Пинцетом?
Абитуриенты, студенты медицинских вузов.
Пинцетом делают.
Пинцетом, правильно, Сергей Валерьевич. Для того, чтобы не прикасаться губами к этой гадости.
Погоди, отдуть-то как через воздух?
Нет, бывает еще, знаете, как от фильтра отрывают, и тогда уже вот напрямую, чтобы без фильтра и с пинцетом.
Искусство счастья без денег.
Да. Значит, Бенджамин Грэм сформулировал это правило окурка. Значит, окурок уже выбросили, но несколько затяжек из него можно сделать. Что с точки зрения бизнеса, где это правило применимо? Значит, обращать внимание на компании, чьи акции стоят очень-очень дешево, относительно их стоимости активов. И почему, в 1962 году Уоррен Баффет обратил внимание на компанию Berkshire Hathaway? Их акции стоили $8 за акцию. А стоимости компания? Активов, если пересчитать на
станков,
да, станков, людей, значит, заказов, которые были у компании, ну, ресурсов основных, $20. Понимаешь, да? И вот этот Грэм, он...
А почему происходит такой перекос, когда реальные активы ценятся так низко? А,
во-первых, рынок. Рынок диктует.
Кто-то играет на понижение.
Нет, но никто не играет на понижение, потому что рынок привязан к огромной экономической ситуации, ну, вообще к экономическим...
То есть востребованность товаров с этих
ресурсов
небольшая.
Конечно, конечно. И поэтому вполне возможно, что сегодня акции стоят $8, а вот
в 62-м,
а вот в 2013 году они стоят $150,000. Важно в этот момент определить для себя. И значит, вот это правило он сформулировал, он... пытается попасть к нему на курс, попадает, становится слушателем его курса. Более того, он становится самым ярым противником Бенджамина Грэма, потому что он начинает с ним открыто, значит, конфликтовать на лекциях, на уроках, говоря о том, что у него есть понимание того, как это должно по-настоящему работать, что неважно на самом деле вникать в структуру предприятия, в структуру активов, неважно заниматься, ну, там, глубоко погружаться в финансовую отчетность предприятия за прошедший финансовый год. Там важно встретиться с руководством этого бизнеса, увидеть глаза этих людей. Ну, то есть, знаешь, такие покупки на уровне эмоций. То есть я вижу, что эти акции сегодня стоят дешево. Я чувствую, что этот бизнес завтра вполне возможно может вырасти.
Ну, а как
я встречаюсь... Это вопрос, опять же, вот таланта Уоррена Баффета, который и ошибался в своей жизни несколько раз, но эти ошибки не были катастрофическими, в отличие от всего рынка ценных бумаг. Там и 99-й год, об этом сегодня поговорим, рынок и крах доткомов, да, в 2000-х годах. Вот, и смотрите, он начал конфликтовать с ним и говорит: слушайте, какое мне дело до отчетности этой самой компании, когда я знаю, что ее активы стоят дороже, чем продаются ее акции. Надо покупать не акции, вот опять же правило, да, которое он сформулировал, а бизнес и людей, которые стоят за этими акциями. Надо встречаться, разговаривать. Если я вижу огонек в глазах этих людей, я вижу, что они готовы продолжать свой бизнес
и
дальше. То есть
так вот по таблицам ты не купишь?
Не купишь. Именно поэтому у него и нету калькулятора. Именно поэтому, внимание, у него реально нету электронной почты, у него нету офиса нормально, нету компьютера. А отчетность финансовую он готовит по старым методам, которые были приняты в Америке еще в 60-е, 70-е годы. Этим не занимаются компании, которые занимаются этим, ну, автоматизировали уже давным-давно процесс. Люди все делают руками, ручками. Руки
на
пишут.
Это тратят время.
И на это тратят время. Поэтому штат его компании там 12,8 человек.
То есть он один ездит, отец составляет отчеты.
Отец составляет отчеты. Такой. Да, кстати говоря, значит, закончив курс у Бенджамина Грэма, он получил высшую оценку, единственный из выпускников категории А, его отнесли. Вот, и он стал напрашиваться к нему на работу, потому что у Бенджамина Грэма, там тоже очень интересная история, он, в принципе, родился в хорошей, состоявшейся семье в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Отец его занимался импортом фарфора, керамики, антиквара из Австрии, из Германии. Сам он с еврейскими корнями, Бенджамин Грэм, который вот сформулировал эту теорию окурка. Вот. Ну, отец...
А насколько... в чем еще раз суть-то теории вкратце?
Что если лежит окурок, его можно еще сделать несколько затяжек и докурить. Что если вы видите предприятие, которое уже выбросили, ну, то есть уже не считают перспективным, поднимите это предприятие, ну, и вполне типа... возможно. Ну, понимаешь, ну, он был все-таки инвестором с точки зрения именно форсовщиком, да, человеком, ну, как бы, человеком, который перепродает уже. То есть человеком, который заточен на краткосрочные инвестиции. Все-таки Уоррен Баффет, человек, который более основательно к этому процессу подходил. А вот отец Бенджамина Грэма, он умер, по-моему, в возрасте, когда ему было 9 лет. В нищете в полную он провел свое детство. И вот это единственным шансом для него...
Окурки порадоваться.
Да чем? Ладно, да. Окурки. Может быть, кстати говоря, это из его детства, эта теория действительно где-нибудь там, на улицах Нью-Йорка родилась. Но, в конце концов, он сам себя сделал. В возрасте, по-моему, 26 лет он стал партнером крупнейшей инвестиционной компании, которая в тот момент работала на рынке Уолл-стрит. После кризиса и ужасной депрессии 20-30-х годов, значит, он нашел группу товарищей, которые, видя его талант, доверили ему, там, по-моему, $500,000, ну, там, в 30-е годы это огромные деньги, и он создал собственный фонд, который занимался управлением инвестиций, и он их приумножал. И вот Уоррен Баффет просился к нему на работу, он знал, что тот работает напрямую с инвестициями, тот сказал: чувак, ты слишком много говорил мне на лекциях нелицеприятных слов, поэтому я тебя на работу не возьму. И тот с поникшей головой вернулся к себе в Небраску. уже стал, по сути, опять заниматься этим самым же газетным бизнесом. Вот. Но тут раздался звонок. Ему позвонил Бенджамин Грэм и сказал: «Ладно, возвращайся, будешь моим партнером». За несколько лет он сумел сколотить состояние в 140 тысяч долларов, работая на Грэма, его консультантом. Вот. Он как раз и находил эти предприятия, в которые они инвестировали деньги из этого фонда, от партнеров фонда. И в конце концов он встал на ноги, окреп, и сказал: «Слушай, Бенджамин, я теперь готов к тому, чтобы лично заниматься собственными инвестициями и создать собственный фонд». И он создал действительно собственный фонд, вернулся в Небраску, нашел людей, которые поверили в него и сказали: «Окей, у тебя действительно хорошие мысли, давай мы тебе дадим денег». Причем там денег тоже изначально было не очень много, ну там до 100 тысяч долларов, вот первый фонд, который он создал. Буквально там за год он приумножил эти капиталы в 3-4 раза, опять же, правильно инвестировав их, и в конце концов распустил вот эту компанию, которая, по сути, на паях ему принадлежала, с одним еще финансовых партнеров, и организовал уже собственную компанию, которая называлась, ну вот, Баффет, ассоциация Баффета. Вот, и стал, собственно говоря, заниматься инвестициями. Тут очень, очень интересные цифры. Вот посмотрите, человеку 57-й год, там 27 лет.
Тут он как раз и дом купил.
Тут да. Он и дом за 31 тысячу долларов купил через год уже буквально. Дом-то смотрите, за 5 лет существования компании вот этой Баффета, ассоциации Баффета, акции, которые находились в его управлении, выросли на 251%. А индекс Доу Джонса, ну, самый известный фондовый индекс в Соединенных Штатах Америки, вырос всего на 74%. Еще через 5 лет, то есть через 10 лет уже, акции Баффета стоили на 1156% дороже, а Доу Джонс всего за это время подрос на 122%. Это был действительно первый взлет такой глобальный Баффета. Он почувствовал в себе действительно силы, ну, инвестировать в большие крупные предприятия. И тут он разрабатывает свой гениальный принцип второй. Вот смотрите, окурок это ему подарили, да, только он сказал, надо смотреть за, не на акции, не на стоимость акции, а на людей, которые за бизнесом, и на, собственно говоря, что стоит за этим. Второй принцип. Инвестируй только в то, что тебе нужно. И сработало у него идеально. Он стал наблюдать за собой. Он стал наблюдать за собой, и вот он, вот представьте, вот утро Уоррена Баффета. Вот угу. Я вам расскажу утро вот человека с состоянием в 30 миллиардов долларов. Крупнейшего инвестора, лучшего, ну, я вам так могу говорить, это в первой пятерке Forbes, ну и вообще самых состоятельных, это единственный человек, который уже инвестициями заработал.
За время программы
подрос. Конечно, у индекса продолжает расти стоимость компании. Смотрите, он стал наблюдать за собой. Утром я просыпаюсь. Что я делаю? Вот вы что делаете, Сергей?
Я
Валерьевич?
Утром.
Да.
Я одеваю трусы.
Первое, ну, если бы ты была мужиком, Рит, что бы ты делала?
Чесала бы.
Брилась, нет, правильно.
Чесала бы трусы.
Брилась. Я каждое утро встаю и бреюсь, сказал Уоррен Баффет. И я думаю, что сотни миллионов мужчин по всему миру бреются.
Жилет?
И будут бриться они всю жизнь. Правильно. Он сказал, отличная мысль. Отправился и купил себе долю в компании «Жилет». И стал, по сути, одним из главных акционеров компании. Потом он начал... Так, что я ем?
Яичница.
Хорошо. Ну, яичница, зерно. Хорошо. Нет, на самом деле питается человек...
И пошел Лисовского долдеть.
Нет, в фастфуде питается каждый день. Это единственный из олигархов американских, ну, исключая президента Обаму.
Но он стройный, который... со всеми экономиками.
Ну, так, не выглядит... Дедушка. Ну, дедушка. Он в бигмачной питается. Он пришел туда, слушайте, я пью колу, мне нравится кола.
Ну, это вообще
куплю я акции Coca-Cola, инвестирую я в этот бизнес, пожалуйста.
А если...
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Жил да был Уоррен Баффет, который проснулся и понял, что ему надо. Слушайте, а вот вы завтракаете в Макдональдсе, конечно?
Нет.
Вот видите.
А реклама интересная.
Вы нищий.
Выглядит да. Вкусно.
Смотрите, яичко. Инвестировал в жилет, ну, купил пакет акций. Но, опять же, не для того, чтобы продать. 600 миллионов долларов. Сейчас его пакет стоит больше 4 миллиардов. Больше 5 даже. То же самое произошло с компанией Coca-Cola. Он ярый любитель Coca-Cola с вишневым вкусом, но здесь она не продается. Нет. Cherry-Cola. Он тоже
иногда
самое.
Иногда бывало. Значит, так, периодами.
Туда он инвестировал миллиард долларов. Сейчас его пакет оценивается в 14 миллиардов долларов. Следующая история. Ну, вот, ну что еще?
Сеня, головой машет.
Читает газеты. Не читает верю. Газеты. Здесь одна из самых его удачных инвестиций. Инвестировал в газету «Вашингтон-Пост». Ну, просто вот каждое утро он...
Это открывал. Самый антисоветчик.
Вот, ярый. Смотрите. А, значит, да? Инвестировал туда он всего 11 миллионов долларов. В принципе, не очень большие деньги. Да, сейчас 1 миллиард вот его доля оценивается вот в компании, которая владеет газетой. А, значит, что еще интересно? Walt Disney. Знаете почему? Потому что любит очень мультика. А какой он, мультик он любит? Как вы думаете?
Про Пиноккио.
А? Еще варианты. Ну, самый любимый мультик, с которого срисован, в принципе, даже Уоррен Баффет и фразы, которые он в своей жизни
про
использует.
Скруджа?
Конечно, Скрудж Макдак. Это самый его любимый. Послушайте, он сказал, слушайте, мне нравятся мультики.
Но он влезает в управление.
Да, в каком плане?
Решает какие-то решения.
Нет, принимает. Тут вопрос, он доверяет тем людям, которые стоят... Конечно же. Ну, я верхушку, только верхушку айсберга, да, но самые, ну, такие попсовые, медийные вещи, о которых все знают. Ну, действительно, да. Он решил для себя инвестировать... Слушайте, подождите, в те компании, которые, с его точки зрения, он понимает, как это работает. Вот он
про а чего тащится, грубо
нет,
говоря?
Нет, сам тащусь.
Я вот понимаю, как Почта России работает.
Ну, поэтому туда никто и не инвестировал.
Я понимаю, почему одна сотрудница украла деньги и с любовником пошла их тратить.
Слушайте, да, а скажите, ну, эксцентричность на акции дивиденды только... начисляют ежегодно?
Они в компании не выплачивают. Вот его компания, там же, понимаешь, нет, очень сложная структура
нет,
управления.
Нет, наложенные, те компании.
Ему те, ну, конечно, поэтому же о таком большом количестве денег, которые имеются в управлении, и которые может инвестировать в другой бизнес. Но это верхушка айсберга, это медийная история. Если сложно разбираться, то, понятное дело, надо обратиться к истории компании и к кончине компании Berkshire Hathaway, которая сейчас существует исключительно как инвестиционный холдинг. После того, как он купил эту компанию, реально он до 87-го года пытался все-таки наладить,
реанимировать
это, но в конце концов действительно он признался, что это были самые неудачные инвестиции, несмотря на обороты компании, потому что текстильный бизнес они вынуждены были закрыть. Потому что он понял, что, говорит, ребят, я могу инвестировать в людей, я могу инвестировать, ну, там, в маркетинг, в рекламу, но я не могу инвестировать такое количество денег, которые, я понимаю, уйдут, ну, просто в черную дыру, потому что появились новые рынки производства этих самых товаров. Понимаешь, он перестал бороться, но... Значит, там же история этой компании. Когда он пришел только, он же в плюс, эта компания, по сути, сразу же стала быть прибыльной. Почему? Потому что ее акции действительно котировались очень низко. Но вот грамотная работа с инвестиционным портфелем и вложения в инвестиции в другие компании позволили сразу же получить плюс большой. И в конце концов компания стала заниматься не текстилем, а вот подразделение, которое ее занималось инвестициями, оно, это подразделение было там из двух человек состояло, но оно зарабатывало больше, чем вся текстильная, вот этот весь текстильный гигант. И по сути, вот оттуда эта история с инвестициями. Но основные деньги, понятное дело, для того, чтобы инвестировать и в ту же Кока-Колу, и жилеты, и Walt Disney, и там
фонд.
И в «Вашингтон-Пост» он заработал на страхование. Это гений страхового бизнеса. Мы очень много здесь, в этой студии, говорили об истории компании Lloyd, английской. Но он заработал не в чистом виде на страховом бизнесе. Сейчас компания, вот этот холдинг, владеет, насколько я понимаю, тремя десятками крупнейших страховых компаний в Соединенных Штатах Америки и в мире.
Но есть известные имена. AIG есть?
Нет, это неизвестно. Знаешь, почему неизвестно? Потому что они работают на рынке перестрахования. И знаешь, что такое перестрахование, да?
Риски.
То есть риски. Они страхуют риски страховых компаний. Он начинал с этого. Он приобрел сначала две компании, которые занимались понимаешь, да? Не, я специально открыл Википедию для того, чтобы рассказать немножко о перестраховании. Это, понятное дело, система экономических взаимоотношений между страховыми организациями и людьми, которые страхуют их риски. Грубо говоря, для того, чтобы иметь в наличии достаточное количество оборотных средств и формировать фонд страховых выплат, компания должна иметь постоянный поток страховых взносов от клиентов, да, для того, чтобы пополнять. Но для того, чтобы свой бизнес не ставить
на грань риска.
Они передают свою часть риска в другим компаниям. Это началось, на самом деле, история тоже давнишняя, там в 19 веке уже первые перестраховые общества появились. И вот крупнейшее, допустим, Мюнхенское перестраховое общество, опять же, принадлежит Уоррену Баффету, крупнейшее в мире. Они реально покупали это все. По сути, они передают риски. Говорят, мы страхуем Владулю, допустим, да, от того, что на него не упадет кирпич. Но вы, пожалуйста, примите принимаете участие тоже в этом страховании. Ну, понимаешь, да? И они передают...
Часть ответственности.
Часть ответственности. Но бизнес-то очень выгодный, потому что на Владулю кирпич может и не упасть.
А даже если упадет, все страховые хана выплаты. Кирпичу.
Причем тут очень интересно. Опять же, он с какой скрупулезностью подходил к выбору компании, которую он покупает, в которую он инвестирует. Он не просто находил компании. Допустим, вот крупнейшую компанию, которую там американскую приобрел. Он пришел к человеку в офис в субботу, достучался через охранника, 5 часов просидел. Вот тот ему рассказал все, ну, всю технологию их страхового бизнеса. Тот сказал, да, окей, мне нравится, вы мне нравитесь, как вы ведете бизнес. А как вели люди бизнес? Они заключали контракты, допустим, ну, с автомобилистами, только с теми автомобилистами, которые так. не попадали в аварию в прошедшем году. Mm-hmm. То есть они себя сразу ограничивают от тех рисков, которые могут быть, если автомобилист достаточно часто попадает в дорожно-транспортное происшествие. Понимаешь, да? И то есть он выбирал именно таким образом компании, которые были с принципами. Вот, компании, которые продавали, допустим, свои страховые полисы.
Ну, то есть вот этот кризис, погодите, кризис 2008 года, он участвовал в нем? Он вкладывался, вкладывался в тех, кто неграм продавали эти
дома? Нет, они на самом деле владеют крупнейшей компанией, вот перестраховая американская, которая попала, конечно, в 2001 году после терактов в Нью-Йорке. Потому что вот эти выплаты тяжелейшим временем легли на плечи Уоррена Баффета. Вот там страховые выплаты единовременные, там что-то в районе $2 миллиардов были. Потому что риски вот эти все, они перестраховывались, и конечным вот пунктом этих страхований, страхования этого, как раз была компания Уоррена Баффета. Но они выбрались из этого. Там очень много тоже тяж было всевозможных, и падали акции компании. Но в конце концов этот бизнес сейчас процветает. То есть, а это, он является еще и крупнейшим игроком на рынке страховых услуг и на рынке перестрахования. Ну вот такая вот история, как мне кажется, хорошая...
Да жмот
да, да ну перестанешь. Ну почему же жмот? Нет,
а сколько у него детей-то?
Детей не знаю.
Было трое.
И главная его фраза: каждый сэкономленный доллар — это ваш заработок.
Это жмот. Значит, зря я покупала Шанель-то?
Конечно, зря. Конечно, зря.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.